Дневной дозор. О чем говорят, о чем спорят, что обсуждают. Главная тема сегодняшнего дня в программе «Дневной дозор».
Добрый день. На волнах «Эхо Москвы» в Пскове ежедневная программа «Дневной дозор» в студии Алексей Семенов. Год назад, 14 ноября, в Стругах Красных произошла трагедия, которая привела к гибели двух 15-летних подростков. Они забаррикадировались в одном из частных домов, устроили стрельбу по автомобилю полиции и не шли на переговоры с оперативниками. Когда СОБР ворвался в дом, выяснилось, что юноша и девушка мертвы, на их телах нашли огнестрельные ранения. Тогда это ЧП всколыхнуло все российское общество. Эфиры на федеральных каналах, публикации в газетах и онлайн-СМИ, тысячи постов в социальных сетях. Все обсуждали возможные причины произошедшего и пытались разобраться, что все-таки произошло с подростками и почему их не удалось спасти. Сегодня, спустя год после трагедии, к этим вопросам добавились еще несколько. Какие выводы из всей этой истории сделали чиновники, правоохранительные органы, педагоги и сами школьники? Кто даст гарантии, что подобное не повторится вновь? Спустя несколько недель после гибели подростков власть объявила о том, что в российских школах введен ряд новых мер. Учителей обязали раз в месяц проверять странички учеников в соцсетях. К общению с подростками в интернете привлекли студентов-психологов, а в аппарат уполномоченного по правам ребенка ввели специалиста службы медиации, который должен тесно работать с детьми в образовательных учреждениях и разрешать возникающие у них споры. О том, какую работу над ошибками провели региональные чиновники, рассказывает начальник управления образования Александр Седунов.
Сегодня мы провели за этот год большое количество самых разнообразных семинаров, в том числе и с привлечением внешних специалистов из Санкт-Петербурга, из Вологды, из Москвы, по темам и детского суицида, и девиантного поведения, и внимательного отношения к той деятельности, которую наши дети осуществляют в режиме интернет. Мы сегодня провели тоже большое количество встреч, семинаров повышения квалификации со специалистами, психологами, педагогами, организаторами, социальными педагогами, которые сегодня есть в школах. Мы обращали внимание на ту работу, которая делается не только с точки зрения профилактики групп детей, которые находятся в зоне повышенного риска, с точки зрения девиантного поведения, трудных детей, так называемых, но и обычной деятельности, которая распространяется и на всех детей в школе, на то, как работают и классные руководители. Конечно, мы все коррективы и в штатное расписание школ, конечно, внесены коррективы и в должностные инструкции, и появились новые методики работы. Но я хотел бы еще отметить, что не повод здесь успокаиваться, останавливаться. Нужно это постоянно мониторить, нужно постоянно видеть ситуацию по классу, по каждому из ребенку. И, конечно, нельзя оставлять в стороне тот большой блок, который, к сожалению, до сих пор, наверное, иногда требует нашего повышенного такого внимания. Это блок, связанный с социальными сетями и мониторинг вот этих вот закрытых, так называемых, групп, которые сегодня тоже присутствуют. Поэтому работа ведется, и события, которые произошли год назад, всех нас заставляют думать иначе на той работе, которая проводится в таком ежедневном постоянном режиме, конечно, внося свои коррективы.
Год назад, комментируя гибель детей в Стругах Красных, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова связала трагедию с недостатком кибербезопасности и напомнила, что сейчас через интернет применяется нейролингвистическое программирование, методики, которые способствуют тому, что дети и подростки задумываются о суициде. Сейчас, по наблюдениям омбудсмена, псковским педагогам на базе школ удалось выстроить эффективную систему, которая следит за эмоциональным состоянием подростков.
За последний год у нас в регионе, на мой взгляд, выстроилась достаточно эффективная служба межведомственного взаимодействия всех органов системы профилактики. Был разработан алгоритм взаимодействия. Конечно, это связано в первую очередь с тем, что сегодня в нашем современном информационном мире, информационно насыщенном, наши дети оказываются перед опасностью, которая может проистекать через социальные сети, это различные группы смерти, это различные экстремистские течения, да и просто различного рода злоумышленники, которые могут подстрекать наших несовершеннолетних к совершению каких-либо действий, которые могут нанести вред и здоровью или безопасности. И помимо этого, конечно, не только через интернет такая опасность может грозить нашим несовершеннолетним. В связи с этим принято решение в рамках, повторюсь, межведомственного взаимодействия об усилении работы психологических служб, служб медиации в образовательных организациях. На сегодняшний момент хочу отметить, что практически во всех школах нашего региона работают школьные психологи, либо школьные инспектора, либо работают службы примирения, есть службы медиации, которые позволяют и несовершеннолетним, и их родителям, и педагогическому коллективу разрешать какие-то либо межличностные конфликты, либо оказывают консультации. Ну, в первую очередь меня, конечно, интересуют дети, несовершеннолетние, детям в тех ситуациях кризисных, в которых они оказываются. Конечно, предстоит еще над многим поработать, в том числе и над повышением качества работы психологических служб, потому что вы понимаете, что на одного психолога приходится гораздо большее количество детей, чем это прописано по нормативам. Но отработка такая идет, и статистика, которая есть у нас в регионе по преступлениям против несовершеннолетних, по правонарушениям несовершеннолетних, говорит о том, что работа, проводимая в регионе всеми субъектами системы профилактики, она эффективна.
Один из основных вопросов, который до сих пор волнует наблюдателей, почему, оказавшись в сложной ситуации, школьники не дождались помощи ни психолога, ни квалифицированного переговорщика. Ответить на все эти вопросы предстоит следствию, которое не закончено до сих пор. Расследование трагедии продлено до февраля 2018-го. Об этом накануне сообщил на своем сайте депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, который на протяжении года следит за развитием ситуации и оказывает правовую поддержку семье погибшего юноши.
Есть несколько вещей, о которых нужно думать. Вещь первая. Наша государственная система стала настолько холодной, жесткой и механистичной, что любая нестандартная ситуация с детьми вызывает в этой системе ступор. То есть то, что происходило перед 14 ноября прошлого года, то есть то, что привело к трагедии. И то, что происходило в сам день трагедии, свидетельствует о том, что у государства отсутствуют способы действия в ситуациях прямой угрозы жизни детей, в том числе и в ситуации, когда они, возможно, угрожают этой жизни сами. К большому сожалению, на месте событий, когда они развивались лавинообразно и самими детьми транслировались в интернете, на месте будущей трагедии, но пока еще дети были живы, не оказалось ни одного облеченного властью, в том числе и погонами, человека, который бы поставил перед собой главную задачу того дня – сохранить жизни детей. Правоохранительные органы официально назвали операцию «Стогов красных» и до сих пор ее квалифицируют как обезвреживание детей. С этой точки зрения правоохранительные органы, к сожалению, с задачей справились. И два ребенка погибли. Отдельный вопрос, какую реальную угрозу представлял юноша охотничьим ружьем в руках для окружающих, но известно, что все переговоры с ним, и это подтвердила прокуратура, и это подтвердило следствие, вела только его мама. Фактически никто другой в переговоры с детьми не вступал, и воли, явной воли спасти эту ситуацию не проявил. Я могу только еще раз год спустя сказать, что все произошедшее совершенно чудовищно. Там действительно в течение примерно недели перед этими событиями произошла цепочка случайностей, каждая из которых в итоге оказалась роковой, включая факт нахождения в этом несчастном доме не по месту регистрации, как это уже установлено, охотничьего оружия, которое в итоге выстрелило.
Отдельный разговор, почему в Стругокрасненском доме, где никто не живет постоянно, хранился целый арсенал оружия. Как так получилось, что подростки смогли взломать оружейный сейф? Координатор регионального отделения общественной организации «Право на оружие» Николай Рассадин поясняет, на сегодняшний день в России никто не контролирует владельцев огнестрельного, и никто не проверяет, как оно хранится. Отсюда и трагедии. И вот совсем свежий пример. В этот понедельник понедельник в Невельском районе пьяный мужчина застрелил двух полицейских, которые приехали к нему в дом по вызову. Комментируя подобные ЧП, Николай Рассадин озвучивает ряд предложений, что нужно сделать, чтобы доступ к ружьям и пистолетам не имели ни дети, ни психически неуравновешенные граждане.
У нас нет контроля за тем, как хранится оружие. И доступ к оружию могут получить лица психически неуравновешенные, дети. С людьми надо постоянно, целенаправленно заниматься. Их надо учить обращаться с оружием. Им надо прививать уважение к оружию. Им надо прививать уважение к людям, которые рядом с тобой находятся. Им надо прививать, в конце концов, уважение к самим себе, чтобы не было вот этих случаев, когда люди там стреляют с других людей, стреляют в себя. Поэтому пока не будет четко в нашей стране определено вот эта культура обращения с оружием, у нас будут повторяться такие случаи. Участковый должен был проверить человека, у которого, как я читал в газете, да, там были проблемы с алкоголем, и, возможно, там ограничить его владение оружием, там изъять на какое-то время, пока человек там не справится, или окончательно забрать его, если понятно, что человек не способен исправиться. И здесь работа контролирующих органов очень важна, но, как правило, это все не работает, опущен на самотек. Есть какой-то случай произошел, включили в авральном режиме схему проверки оружия, давай проверять. А это работа повседневная, это очень кропотливая. Участковый должен прекрасно знать свой контингент, который проживает у него на участке, а тем более контингент тот, который владеет огнестрельным оружием. Сейчас этого нет. Все участковые сидят в кабинетах, пишут бумажки, отчеты. С населением практически никто не работает.
По мнению директора 10-й школы, депутата городской думы Ольги Федоровой, основная причина трагедии, где задействовано оружие и подростки, в том, что российское общество сейчас меняется, причем далеко не в лучшую сторону. В каком-то смысле можно даже говорить о его деградации, считает собеседница, и поясняет, существующие сейчас законы нередко приводят к антивоспитанию молодежи.
Все общество было таково. Кто когда проходил мимо подростка с сигаретой? Когда такое было? Когда раньше это могло быть, когда подростки пьют, а все проходят мимо. Общество было неравнодушно, и в обществе было четко сформулировано и понято, как должны жить взрослые, должны жить подростки. Никто никогда не жил кристально идеально, но все знали, как это должно быть. А сейчас каждый право имеет право на то, что слева, и то, что справа. А сейчас права превыше обязанностей. Сейчас многими законами мы заискиваем перед подростками, желая удовлетворить каждое их желание. И в итоге происходит антивоспитание, антиразвитие личности, получается, антиличности. Детям идти некуда, ценить нечего. У них нет тех ориентиров, которые были раньше. Сейчас надо понять, что если раньше проблемами были только голод, нищета, болезни, да, то теперь к ним добавились, они тоже никуда не ушли, но к ним еще добавились и другие. Вот вспомните, ведь движение панков появилось в мире после Второй мировой войны, когда самое страшное чума закончилось, и мир начал жить благополучно. Европа это сделала раньше нас, и появились вот те, кто не хотел работать, не хотел ничем заниматься, вот они свободные личности. Мы дожили теперь до этого, только теперь это не в форме панков, не вот в этой форме происходит. Так что мы должны понимать, что мы меняемся, и меняется, естественно, молодежь, они другие. Они выросли на другом. Они читают много книжек, только это книжки либо переводы с английского, либо переводы не с английского, но это все равно кальки с англо-американской литературы, из чуждой нам культуры. Они не на том растут. Им непонятен Толстой, Достоевский, Грибоедов, спаси, сохрани. Они им сейчас это уже непонятно. Они от этого отходят. Но им зато понятно все, что происходит с Гарри Поттером, философским камнем. Это даже не другая реальность, это вообще не реальность.
В таком же контексте высказывается и председатель Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов. Он считает, что проблема в первую очередь кроется в самом институте семьи.
Чего-то ребятам не додали, чего-то в них недовоспитали. Надо извлечь уроки, надо родителям многим задуматься. Ведь считалось, что семья благополучная, правильно? И благополучным родителям задуматься о том, они это реально обстановку знают, а то живем все некогда, 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 а некогда главным заниматься. детьми, своим продолжением. Вот, может быть, остановиться и в такой день скорбный подумать, что, может быть, мне со своими ребятами пока не поздно как-то изменить отношения. Мне кажется, что все-таки главное, что воспитывается в ребенке, это семья. Если в семье все нормально, если родители достойные, если старший брат и там бабушка и дед нормальные, все в семье нормально. Формируется человек все-таки в семье, в основном в школе, конечно, там в учебном заведении, но все-таки в основном в семье. Вот мне кажется, что в такой скорбный день нам всем надо задуматься о том, что сделать, чтобы больше такие не повторились вещи. А может быть, делать надо очень много, изменить и систему, самое главное, изменить отношения к своим детям и внукам. Есть непонимание. Родители, вот у них ценностная шкала вот такая, она не очень широкая. Вот деньги даю, вот зарабатываю. И он потом не понимает, как так? Я решаю целый день, значит, деньги домой приношу, ты оделся голочкой, у тебя смартфоны все есть. Чуть тебе не хватает? Он не понимает, что не хватает души, не хватает. А спросишь, сколько ты раз с ним сходил куда-нибудь? На стадион, в музей. Что ты с ним позанимал? Просто поговорил, посидел. И выяснится, что... А некогда. Некогда ему с ним разговаривать.
Что все-таки подтолкнуло ребят к этому поступку, в настоящее время выясняет следствие. Однако уже существуют предположения, что причиной могли стать конфликты в семье, о чем и говорит Валерий Павлов. Некоторые эксперты полагают, что отчасти свою фатальную роль сыграло и чрезмерное увлечение компьютерными играми и зависимостью от соцсетей. Наблюдатели обращают внимание на то, что школьники вели прямую трансляцию в интернете с места трагедии. Наблюдать за их действиями могли тысячи пользователей сети. Подростки выкладывали видео, отвечали на вопросы, общались со сверстниками. А самый категоричный вывод, который озвучивают некоторые собеседники, судя по всему, у полицейских не было задача спасти детей, их стремились обезвредить. Было ли это убийство или самоубийство, официально пока не названо. Окончательные выводы следователи обещают обнародовать через 3 месяца. На сегодня все. Вы слушали программу «Дневной дозор». С вами был Алексей Семенов. До встречи.
Дневной дозор.